Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает день памяти нашего земляка, преподобного Кукшу, в миру Кузьмы, появившегося на свет в 1875 году в селе Арбузинка Херсонского уезда. Жизнь предстояла ему нелегкая. Быть старцем-наставником в условиях суровых гонений на церковь в годы советской власти. Тюрьмы, лагеря, швыряние то в один монастырь, то в другой. Зависть, злоба и интриги своих же собратьев. Но Господь был на его стороне. Жизнь удалась. Прожил он 90 лет и оставил под себе добрую память. По достоинству его сравнивают с оптинскими старцами и Серафимом Саровским.
Якуда царя си подиме, ангельскими невидимо, дори носимочими, аллилуйя, аллилуйя.
Юный Косьма, будущий схемонах Кукши, с юности тяготел к иночеству. Поэтому, наверное, не случайно, отметив свое 20-летие, он отправляется в Иерусалим паломником, а затем на гору Афон. И здесь, побыв немного в Пантелеимоновом монастыре, понимает, что это его судьба. И спросивши благословения родителей, через год Косьма приезжает уже сюда на ПМЖ, так сказать. Первое послушание, которое благословляет ему настоятель – печь просфора. Затем 11 лет он был гостинником, заведовал странноприимным домом для паломников. Далее Косьма постригается в Ресофор с именем Константин, а в 1904 году – в монашество с именем Ксенофонт. Надо сказать, что путь монашеской аскезы – это, конечно, превосходнейший путь духовного совершенства. Но есть одна деталь, на которую иногда не обращают внимания. Как и в спорте, не обойтись без тренера, так и в практике духовных упражнений. Немало есть жертв, ставших инвалидами в попытках самостоятельно заняться, скажем, тяжелой атлетикой, или же под руководством бестолкового тренера. Так же обстоит дело и в духовном плане. Сегодня часто и густо можно встретить монашествующих в жутко искривленном состоянии души. Лучше бы им десятой дорогой монастыри обходить. А с духовными наставниками, настоящими от Бога, так сказать, всегда было туго. В этом отношении нашему святому повезло. Его взял под свою духовную опеку духоносный старец-подвижник, отец Мелхиседек, подвязавшийся отшельником в горах Афонских. Именно у него наш герой постигал основы духовной монашеской жизни, обучался, как вести брань с внутренним злом, овладевал правильными методами аскетического делания. И все было бы тихо и спокойно, если бы в 1913 году на Афоне не возникло так называемое имяславничество. Ересь, сторонники которой говорили, что имя Бог есть сам Бог. В этом же 1913-м учение имяславцев было осуждено святейшим правительствующим синодом Русской Церкви, а смута, возникшая в русских монастырях на Афоне из-за спора вокруг этого учения, была устранена, к слову говоря, с использованием вооруженной силы. Наш святой к этой ереси отношения не имел, но, как говорится, лес рубят, щепки летят. Изгнан был с Афона и Ксенофонт Кукши. Прибыв на украинские земли, афонский монах становится насельником Киево-Печерской-Успенской лавры. Во время Первой мировой войны святой с другими монахами служил братом милосердия в санитарном поезде, ходившем по линии Киев-Львов. Затем жуткие годы революции, красного террора, гражданской войны. В 1931 году святой тяжко заболел, и братья решили постричь его перед смертью в Схиму, с новым именем Кукша. Что и осуществили. Но святой выздоровел и, благодарение Богу, прожил еще 30 лет. В 34-м Кукша был рукоположен в сан иеродиакона, вслед за этим в сан иеромонаха. Вскоре Киево-Печерскую лавру закрыли, и батюшку определили на служение в церквушке в Киеве, на Воскресенской Слободке. С 1938 года, как и полагалось быть, его, как служителя культа, приговаривают к 5 годам лагерей, а после отбытия этого срока – к 3 годам ссылки. Так в возрасте 63 лет отец Кукша оказался на изнурительных лесоповалочных работах. Труд был очень тяжелым, особенно в зимнее время, в лютые морозы. Работали по 14 часов в сутки, а кормили очень плохо. Батюшка вспоминал, это было на Пасху, я был такой слабый и голодный, ветром качало. А солнышко светит, птички поют, снег уже начал таять. Я иду по зоне вдоль колючей проволоки. Есть нестерпимо хочется. А за проволокой повара носят из кухни в столовую для охранников на головах противни с пирогами. Взмолился. Господи, пирожка-то как хочется. Вдруг слышу над головой кар, и к ногам падает пирог. Это ворон стащил его с противня у повара, не смог далеко унести. В 1947 году отец Кукша возвращается в Киево-Печерскую лавру и принимается за послушание свечника в ближних пещерах. Но главным делом жизни святого был труд духовного наставничества. Старец никогда не осуждал согрешающих. Говорил, я сам грешный и грешников люблю. А батюшка был прозорливцем. Он видел даже самое сокровенное чувство людей – многие шли к нему, намереваясь начать с рассказа о своих скорбях, а он, не дожидаясь лишних слов, уже встречал их с нужным ответом и духовным советом. Бывало, еще у дверей стоят, в очереди, так сказать, а он уже каждого по имени называет, хотя видит их в первый раз в жизни. Естественно, это производило впечатление. Слава о нем разносилась не только по Союзу, но и всему миру. Также понятно, что сие не нравилось коммунистическим властям. Собственно, и церковное священноначалие это не очень-то устраивало. Посему был он постоянно преследуем и гоним. То и дело, его переводили из монастыря в монастырь. Так в 1951 году Кукшу определяют в Почаевскую Святоуспенскую лавру на послушание киотным. Стоять у иконы, когда к ней прикладывались монахи-богомольцы. В общем, это такой прислужнический уровень, никак не соответствующий его статусу. Однако людей не обманешь. Сотнями в храме стояли в очереди к нему, чтобы услышать боговдохновенное слово и спросить у него благословения и молитвы. Многих принимал он в своей келье. На отдых времени почти не оставалось. Причащался преподобный ежедневно, указывая, что принятие евхаристических хлеба и вина – это Пасха Христова. А после литургии пасхальный канон сам читал и другим советовал. Народная любовь к старцу вызывала у монашествующей братьи, особенно Почаевской, зависть и злобу. Они всячески искали способ изолировать святого от своих духовных чад. Нашли. Причем такой хитрый способ, не подкопаешься. С марта 1957-го определили ему пребывать в затворе, якобы для совершенствования аскетической жизни и несения высшего схимнического подвига. В затворе, значит, безвыходно, запертым в своей келье. Понятное дело, это вызывает ропот и возмущение богомольцев. Долго тянуть с этим не выходит. Решают запихнуть его куда-то подальше. В том же 1957 году на Страстной Седмице Великого Поста старца Кукшу переводят в Крещатинский монастырь Черновицкой епархии. Хотели его там спрятать. Но от людской молвы вряд ли что утаишь. Как муравьи, вереницы тянулись богомольцы по горной тропе к святому. уже в Черновце. В начале 60-х годов новая волна гонений на церковь со стороны хрущевских властей. Вновь массово закрывались храмы, обители, духовная школа. И, понятное дело, духовный авторитет Кукши властителей сильно раздражал. Сажать второй раз в тюрьму его не стали. Просто закрыли в 1959 году Черновицкий монастырь, где находился праведник. Лишили его вместе с братьями крова над головой. Одесский Свято-Успенский монастырь был следующим и последним в жизни старца. Здесь он проводит последние 4 года своей жизни и здесь же благословляет нашего владыку Дамиана, тогда еще учащегося Одесской семинарии, Петра Замараева на приходское служение. Дело в том, что Петя-семинарист в тот момент был на распутье. Он тяготел к монашеству, но не знал, в каком качестве будет более полезным церкви. И с этим вопросом обратился к прозорливцу. Кукша, недолго думая, отвечает: «Монахом еще успеешь послужить, всему свое время. А сейчас женись, принимай сан и марш на приход». Были и причуды у старца. Не разрешал подходить к святому причастию, если в кармане лежали хоть какие-то деньги. «Дабы не уподобиться Иуде», — пояснял Кукша. Однажды произошел забавный курьез. Это было уже на последнем году жизни преподобного. Алексей I благословил старца приехать в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру на праздник Сергия Радонежского. По окончанию праздничной литургии Кукша направился к выходу из храма. Не тут-то было. Его обступили со всех сторон и спрашивая благословения. Долго он благословлял богомольцев. Каждый желал к нему прикоснуться, поцеловать руку. Народ не убывал, а наоборот. Толпа все более и более росла. На патриарха уже и внимания никто не обращал. К слову говоря, вряд ли Алексею с его окружением это понравилось. Только к концу дня удалось освободить старца от богомольцев. Да и то с силой. Свою кончину блаженный подвижник предвидел во всех подробностях. Одной из своих духовных дочерей говорил: «90 лет Кукши нет. Хоронить-то как будут? Быстро-быстро. Возьмут лопаточки и закопают». Слова его исполнились в точности. Упокоился он 24 декабря 1964 на 90-м году жизни. Умер в 2 часа ночи, а в 2 часа пополудни этого же дня над могильным холмиком уже возвышался деревянный крест. Благословение такое было свыше, экстренное – похоронить в течение 2 часов. Понятное дело, проститься с телом новоприставленного пожелали бы не сотни, не тысячи, не десятки, а сотни тысяч людей. А это было ни к чему, ни светским властям, ни церковным. Поэтому так очень быстренько закопали святого и помолиться толком не успели. Но не беда. В 94-м мощи его были перенесены в Успенский храм. И теперь каждый день с утра до вечера любой может воздать почтение останкам праведника, обратившись к его бессмертной душе с просьбой о молитвах пред Всевышним. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, пророк Исаия II. Итак, народ Южного Иудейского царства в Вавилонском плену. Их пытаются морально поддержать пророк Иеремия и Иезекииль. К их голосу присоединяется и Дефтер Исаия. Его проповедь, как мы уже говорили, начинается с 40 главы, где мы читаем «Утешайте! Утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Кстати, запомним эти слова. С обличением уже покончено. Когда люди в беде, утешайте их, призывает Бог. Это важно и для нас с вами, потому что нет ничего сладостнее, чем когда мы видим человека, у которого ничего не складывается, подойти к нему поближе, крепко ухватить за руку и прошептать ему: «А знаешь, почему у тебя все через пень-колоду? Да потому что ты дурак». А Бог говорит: когда видишь, что людям плохо, утешь их. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его. Глас вопиющего, в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Вот что становится главной темой второго Исаии. Бог идет спасать, приготовьте ему пути. Если вы помните, именно с этого начинается новозаветная проповедь. С этих же воззваний начнет Иоанн Креститель: «Я глас вопиющего, в пустыне приготовьте пути Господу». В синодальном переводе запятая стоит после слов «Я глас вопиющего в пустыне». И у нас это уже стало привычной фразой, которая означает человека, который кричит, а его никто не слушает, потому что он кричит в пустыне. На самом же деле Иоанн Креститель в пустыне не вопил. Он проводил там некоторое время в посте и молитве. А когда вышел из пустыни и возгласил «Я глас вопиющего», его слышали еще как. Толпы народа выходили к нему послушать его проповедь и покаяться в грехах. Итак, вот с чего начинает второй Исаия. Он все время говорит о том спасении, которое Бог дает через то, что он сам приходит. И это еще как-то все время связано с отраслью Иисеевой, с потомком Давида. И постепенно, все четче и контрастнее, в пророчествах Дефтера Исаии начинают вырисовываться очертания Спасителя. Да, это будет потомок царя Давида. Он будет царем, мессией, помазанником. Но образ его как-то совершенно не похож на царский. Вот посмотрите, что говорит Исаия от имени Всевышнего. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которого благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопит и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». То есть он будет производить суд. Но это не будет суд силы. Это не будет власть, как у царя. Арест, заключение, пытки, казнь. Нет, это будет очень мягко и нежно. Будет он производить суд поистине. И на закон его будут уповать острова. Острова – это Средиземноморье, это язычники. То есть то, что он принесет, будет спасением и для язычников. «Отрок тот будет соделан заветом народа, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное, сказать узникам «выходите» и тем, которые во тьме, покажитесь». То есть картинка такая. Бог обращается к своему мессии, к своему рабу, к своему отроку, вот этому самому царю из рода Давидова, и говорит: «Я сделаю тебя заветом народа». Речь идет о все том же самом Завете, о том же самом новом соединении людей с Богом. И говорится, что этим заветом будет вот этот самый Мессия. Ну и, наконец, совершенно удивительная глава из пророчеств Исаии 2, 53 глава, которую неплохо бы знать даже наизусть. Контекст, опять-таки, такой. Речь идет о том же самом отроке, о той самой отрасли из рода Давидова, который царь и избавитель, в котором спасение и завет. Но вот что о нем говорится. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен, умален пред людьми, муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами мы его исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца он веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казни. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Это 53 глава книги пророка Исаии. Вряд ли эта речь пророка произвела впечатление на его современников. Вряд ли его слушатели могли хоть что-то из этого понять. Но мы-то с вами, христиане, знаем, что произошло через 1500 лет после этого пророчества. И это потрясающе. Как за 5 веков до Рождества Христова описана, например, смерть Иисуса? И не просто описана в физических подробностях, но еще и вдобавок объяснено, что все это значит. Он безгрешный, страдающий добровольно за наши беззакония, берет на себя наши грехи для их искупления, принимает смерть за наши прегрешения, становясь жертвой умилостивления. И после душа его смотреть будет на все, что произошло, с довольством, и его рукою будет исполняться воля Божия. А воля Божия, как мы с вами уже читали, в том, чтобы всякий был спасен, обратился и жив был. И через познание его, то есть через отношения с ним, он оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть то, что будет через 5 веков происходить в Новом Завете, здесь описано и в событийном плане, и в богословском измерении. Более того, если мы внимательно перечитаем книгу пророка Исаия, мы увидим несколько мест, где Исаия говорит о Боге как об Отце, где Бог говорит о Мессии как о Своем Сыне. Мы увидим несколько мест, где будет особым образом проявляться Дух Божий как особое действующее лицо. Уже в Ветхом Завете есть это откровение о Боге как о Троице. Все это мы тоже увидим. Есть замечательные слова из пророчества Аввакума. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет». Что здесь восхитительного? Ведь для Ветхого Завета характерно, что праведный жив своей праведностью. Коль человек праведный, исполняет закон, значит, все в порядке. Но нет, праведный принадлежит к жизни верой своей, потому что именно верой своей он становится праведником. А это совершенно новозаветное понимание, о котором очень много будет говорить апостол Павел. И, наконец, книга пророка Михея. Маленькую цитатку возьмем оттуда. «И ты, Вифлеем Ефрафа». Вифлеем – это маленький городок неподалеку от Иерусалима. «Мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой во Израиле». Это понятно. Если Вифлеем – это родина Давида, то оттуда должен произойти тот, кто будет владыкой Израиля, тем самым царем, Мессией, Христом. Если бы пророк на этом остановился, то это еще не было бы слишком удивительно. Но Михей продолжает. «И происхождение Мессии Христа из начала от дней вечных». То есть происхождение Христа, по большому счету, не от Давида, а из начала от дней вечных. То есть от вечности. А это значит, не кто-то сотворенный Богом, а сам Бог, вторая ипостась Всевышнего, Сын Божий. И будет он мир. Мир не как перерыв между войнами, а шалом. Полная гармония мироздания, в нем совершающаяся. Вот в этом Мессии, начало которого и из Вифлеема, и одней вечных. Вот так, почти прямым текстом, предвозвещали ветхозаветные пророки пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа.
Субтитры сделал DimaTorzok.
этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.